Здравствуйте все, это радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России, и мы этот эфир проведем вместе с Дианой Кабраковой, моей коллегой. Диана сейчас на связи со студией. Диана, здравствуй еще раз.
Да, здравствуй, Жень, приветствую наших радиослушателей.
Я знаю, что у тебя сегодня интересный гость, пожалуйста, мы замерли в ожидании интересной беседы.
Более чем интересные гости. Да, все насущные события этого дня будем анализировать вместе с политологом, автором телеграм-канала «Политджойстик» Маратом Башировым. Он с нами на прямой связи. Марат Фаатович, приветствую вас.
Добрый день.
Марат Фаатович, ну я знаю, что вы находитесь на Бали сейчас и там переживаете вот эту эпидемию коронавируса. Скажите, как все проходит вообще, какие ощущения и впечатления? И если сравнивать с комментариями, допустим, ваших друзей, находящихся в России, в чем принципиальная разница?
Ну, вы знаете, на Бали на самом деле все спокойно. Здесь на 4 миллиона 65 заболевших, по-моему, 2 или 3 умерших, но это было очень давно. И это, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем, что происходит в России. Я очень сильно переживаю за своих родных и за друзей. Мы с ними регулярно переписываемся. И, в общем, в России, конечно, все гораздо более сложно, нежели здесь.
Но вот вашим друзьям что наиболее тяжело дается? Или вы переживаете в целом за их здоровье и за то, коснется, не коснется их коронавирус?
Ну, это да, это правда. Но в первую очередь, конечно, они реагируют на те условия ограничений, которые на них наложены. Люди, они, в принципе, все ответственные, меньше гуляют, меньше выходят, меньше перемещаются, но в первую очередь, конечно, у них появляются вопросы, что это такое, откуда, как с этим бороться и чем они лично могут помочь в этой сложной ситуации. Потому что у меня очень мало друзей, которые как бы такие не состоявшиеся, да? Есть такой штамп. Они все, в общем, состоялись, поэтому если нужно что-то купить, они способны это купить. Но ответ на вопрос, откуда это и что это невозможно купить. Поэтому они пытаются разобраться, и вот это состояние метания, оно для них такое мучительное. А я не могу им помочь, у меня тоже нет ответов, откуда и что это.
Я боюсь, что у нас у всех пока нет ответов, откуда это и что это. Ну и, наверное, в самое ближайшее время мы эти ответы не найдем. Я уж не знаю, найдем ли мы их в принципе. Но вот то, что касается заболеваемости коронавирусом в России, в Москве в частности, мэр российской столицы Сергей Собянин говорит, что пик заболевания еще не пройден и что Москве предстоят серьезные испытания, к которым нужно готовиться. Я обратила внимание на то, что вашим телеграм-канале вы анализировали динамику распространения коронавируса в Южной Корее. Вот что здесь можете сказать, если сравнивать с Россией? И вообще, насколько корректно сравнивать ситуации?
Корректно сравнивать с точки зрения действий властей. Вот сейчас уже понятно, что на самом деле три еще модели. Первое – это давайте все запретим. Всем постараемся ограничить личные контакты. Вторая модель – это давайте будем какой-то искать еще компромисс между контактами, сохранением местных экономик и попытаемся всем раздать, там, условно говоря, маски, но при этом все будут гулять. Третья модель – вообще ничего не будем делать. Это как Швеция. И при этом, знаете, такое ощущение, что никто не слушает медиков. Когда медики говорят, что пока неизведана эта причина заболеваний, ее источник, в результате чего вообще, в общем, человек умирает. Вот сегодня я услышал новую информацию, что все, кого, в общем, подключают, вот к этим аппаратам искусственной вентиляции легких, они более 50% умирают. И при этом разные медицинские системы, они по-разному принимают решение, в какой момент подключать. Наши подключают в последний момент, а, например, американцы подключают как можно раньше. И в основе всего это лежат некие еще мотивы. У наших лежат мотивы сохранить людей, у американцев, ну там у них деньги, у них своя, в общем, система. Не буду их критиковать. Так вот, у нас сейчас самый сложный период, когда мы можем сами помочь государству определить, какая оптимальная форма выгодна для России. Я не сравнивал Южную Корею, я не сравнивал Россию, я пытался найти ответ, как выглядит тот период, когда вдруг мы переходим через пик. Это то, о чем сказал сегодня Собянин. А он сказал, что мы не около пика, не посередине пути, мы в самом начале.
Ну да, и вот вы не сравниваете, а приводите ситуацию с подключением к аппаратам ИВЛ, но вы, по идее, должны были натыкаться на информацию, причем от медиков в том числе, терапия и лечение, которое назначается при пневмонии или же при коронавирусе, они все-таки несколько отличаются друг от друга. И некоторые видят сейчас проблему в том, что результаты тестов, они ошибочно отрицательные иногда. И то есть вот это лечение, оно получается разное. Человеку уже надо лечить так, как если бы у него был коронавирус. А ему ставят пневмонию, а не коронавирус, и поэтому терапия несколько другая. Вот в этом, как мне кажется, тоже есть, возможно, определенная загвоздка на текущий момент. Но, с другой стороны, я не видела точных цифр. То есть какие здесь показатели? Много таких людей или это единичные случаи? То есть вот здесь статистику я, к сожалению, привести пока не могу.
Это правда, мы ее увидим. Где-то через месяц, через два, через три. Вы знаете, что меня на самом деле обнадеживает по России? У нас врачи, они инициативные. Вот у меня есть френд, которого я отслеживаю в Фейсбуке. Он попал с коронавирусом в коммунарку. И вот он вчера пишет о том, что ему, в общем, предложили участвовать в эксперименте, когда у него из крови забирают некие антитела, которые потом будут исследоваться и вливаться тем людям, которые только, в общем, заболели. То есть он пошел на выздоровление, у него есть некая, в общем, процедура там уже, да, это стабилизация его, и за него не очень, в общем, волнуются, а есть люди, которые только поступили. Вот инициативная модель поведения наших медиков, она нацелена на спасение жизней. И вот то, что мы на самом деле имеем на сегодняшний день, пропорции от того населения, которое у нас есть, да, а это более 145 миллионов человек, плюс кто-то еще живет нелегально, там бог с ним, у нас гораздо менее заболевших. И это на самом деле заслуга вот обычных медиков, которые, во-первых, реагируют не на симптомы, не на модели, они реагируют на то, что есть у каждого человека. Они спасают каждого человека. Нарушают правила, да? Они нарушают правила, это правда. Вот в Америке это невозможно, а у нас это возможно.
Мы буквально накануне обсуждали. Буквально накануне обсуждали вот эту вот методику переливания крови. Да, но пока все-таки проводятся исследования, и пока нельзя сделать какой-то однозначный вывод, насколько эффективна или неэффективна эта методика. Но я у вас, Марат Фатович, о следующем еще хочу спросить. Стоит ли все-таки в России, в Москве в частности, ожидать какого-то ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса? Почему я спрашиваю? Потому что сегодня ряд СМИ опубликовал информацию, что якобы Сергей Собянин готовится объявить о введении цифровых пропусков в город на время режима самоизоляции. Это долгая история уже, о которой очень много расплодилось слухов за последнее время, но вот сегодня снова всплеск. Стоит ли этого ожидать, на ваш взгляд, и нужно ли это делать?
Это нужно делать. Это нужно вводить для тех оперативных служб, которые обеспечивают системы жизнеобеспечения города. Ну, то есть, если вы сидите дома, то вы в любом случае хотите получать электричество, вы хотите получать воду, вы хотите получать систему водоотведения, вы хотите получать быструю медпомощь. И для того, чтобы эти люди быстро приезжали к вам или делали это что-то, да, что обеспечивает вам электричество в квартире, они должны иметь быстрый доступ, обычный доступ. Другого способа, как обеспечить им некую систему верификации, вот в данном случае через QR-коды, не существует. Второй пласт, если, например, я работаю, и я не могу свою работу выполнять у себя в квартире, я должен доехать до работы, мне нужно получить верификацию доступа. На самом деле, когда вот все это развивалось, я для себя составил, знаете, такую еще модель личного поведения. Три облака. Вот первое облако, оно касается моего тела, да, то есть вирус не может меня заразить, если я защищен. Я лично свое тело очень защищаю. Второе, это где мой дом, там, где есть люди, за которых я отвечаю. Это родители, это дети. Это моя жена, в конце концов. Так вот, QR-коды и доступы, они работают на третье облако. Это куда вы приезжаете, это место вашей работы. Это магазин. Это какие-то места, где вы, в общем, выгуливаете собаку. То есть Собянин и его команда решают проблему третьего облака. За первое и второе облако отвечаем лично мы. Мы должны составить свой личный план действий.
И вот смотрите, насколько, видимо, противоположной получается картина, если мы с вами обратим внимание на регионы, которые, опять же, как пишут СМИ, ссылаясь на свои какие-то анализы, которые смягчают запреты, введенные из-за коронавируса. И таких регионов 56 из 85. Мы какие здесь можем сделать выводы относительно плюсов и минусов?
Вы знаете, во-первых, то, что коронавирус появился в России, это связано с тем, что мы получили его через Москву. То есть Москва – крупнейший хаб. Люди поехали в Европу, люди съездили в Китай, они съездили еще куда-то, они его привезли оттуда, они его привезли через Москву. Минимальное количество рейсов, особенно зимой, которые в виде чартеров перевозят наших туристов, например, из Екатеринбурга или Красноярска куда-то за рубеж. Обычно люди летают в основном через Москву. Так вот, когда регион начинает блокировать, да, свою, в общем, территорию, ограничивать доступ тех, кто может привести ему вот этот вирус, он действует из этой модели. И поэтому та жесткость, которая существует в Москве, она по отношению к регионам, она кажется завышенной. Но в регионе, опять-таки, не такой сильный бюджет, не такой сильный малый бизнес. Бизнес средний, малый в Москве гораздо более доходный. Он может закрыться и не умереть. Бизнес где-нибудь в Кемерово может закрыться и больше никогда не открыться. То есть там ниже риск, но меньше финансовая подушка. Поэтому губернаторы, когда ослабляют меры в том же Кемерово или в Краснодаре, или в Сочи, там, не знаю, в общем, это в Мурманске, они действуют, исходя вот из этого баланса. Риск и финансовая подушка. Нельзя убить местный бизнес. Его очень тяжело в регионах будет обратно поставить на ноги.
Раз мы заговорили с вами о бизнесе, давайте скажем о московском бизнесе сразу, который получит поддержку объемом 25 миллиардов рублей, о чем нам рассказал столичный оперштаб по экономическим вопросам. Опять же, обращаясь к вашему телеграм-каналу, вы поднимали вопрос и спрашивали, есть ли владельцы малых, средних предприятий, которые закрылись или как-то ограничили свою работу. Получили они помощь от государства или не получили? Вот здесь есть предварительные результаты и понимание какой-то картины происходящего?
Нет, конечно, мы видим, что очень много деклараций, очень много словесных интервенций. реально административные машины проворачиваются очень медленно. Знаете, есть такой где-то в политологии термин, как сервильность. Это когда человек смотрит не на то, на что его наняли, да, вот ему платят деньги, и все думают, вот там мы с вами платим еще налоги, и думаем, что чиновник должен ориентироваться на решение задач, а он ориентироваться на своего начальника. Вот этот уровень сервильности, он в России чрезвычайно высокий. И мы с вами видим, что административная машина, она медленно проворачивается. Люди внизу реально не получают помощи. И здесь нужна инициатива регионов. Вот в том, что я вижу от своих коллег и в результате каких-то круглых столов, вот я вчера участвовал с Татарстаном, там идут на опережение. Вот в Татарстане идут на опережение, поддерживая малый бизнес. В Удмуртии идут. А, например, в таких регионах, как Свердловская область, они просто блокируют перемещение. Ну, то есть человек не может поехать и что-то продать. Они ориентируются на то, что сделали в Москве. Но в Москве риск другой.
Так и масштабы разные, Марат Фатович. Масштабы тоже разные.
Масштабы заболевших, я об этом и говорю. То есть если у вас 10 заболевших, а вы вводите меры, как в Москве...
И масштабы бизнеса.
Угу. Это неправильно. Ориентируясь не на масштабы бизнеса, ориентируйтесь на количество заболевших. Это важно. Вы бежите вперед этого паровоза, будто у вас уже заболело 5 тысяч, а у вас заболело 3. А вы меры вводите, будто 5 тысяч.
Но это если мы говорим о регионах, а если мы говорим о Москве и о московском там малом-среднем бизнесе, как вы говорите, вот эта вот административная машина, она очень медленно раскачивается. Но здесь мы понимаем, что и бизнеса гораздо больше. У нас есть малый-средний бизнес, у нас есть самозанятые, есть, в конце концов. О чем есть и речь?
Смотрите, особенность московского бизнеса, он у вас выглядит как малый, но он торгует с регионами. Поэтому скорость восстановления московского малого и среднего бизнеса, она гораздо выше. Если вы говорите о самозанятых, они не несут потери, связанные с банками. Ну, то есть вы оказывали какие-то услуги, вы находились в тени, сейчас вы не имеете доступа до клиента, ну, потому что он где-то изолировался, но вы убытков не несете. Убытков, которые вы должны отдать банкам, кредиторам, вы не несете, вы не получаете доход. Это совершенно другое. В регионах ситуация обратная. У вас нет товарных запасов, потому что вы их не получаете откуда-то. У вас клиенты ограничены вот этими транспортными заборами. Вы что-то хотите перевезти из Челябинской области, продать в Екатеринбурге, а вы нарываетесь на пост, в общем, ДПС. Значит, возникает вопрос, откуда пост? Вам говорят, губернатор поставил. Вот эта проблема самая главная в регионах. Москва реанимируется гораздо быстрее. Поэтому мэр Собянин может вводить гораздо более жесткие меры, потому что он прекрасно чувствует, что его экономика субъекта под названием города Москвы реанимируется за счет регионов. Но если вы убьете региональные экономики, то, соответственно, и Москва тоже будет реанимироваться гораздо медленнее.
Угу. Ну, хорошо, я здесь добавлю, что мы сегодня в 20 часов по московскому времени поговорим подробнее как раз о бизнесе, о том, как бизнес сам инициирует разные меры для своего собственного спасения. Мы пообщаемся напрямую и с предпринимателями, ну и обратную сторону тоже мы разберем, какие меры оказываются. У вас, Марат Фатович, дальше хочу спросить о том, как вы относитесь к удаленному режиму работы, то есть есть это тоже сегодняшнее сообщение, оно от Дмитрия Медведева, который говорит, что современные реалии организации труда, в том числе на удаленном режиме, они меняют баланс прав работника и работодателя в трудовых отношениях. Но и якобы, если удаленка войдет более широко в нашу жизнь, то надо будет и менять декларативно всю эту систему взаимодействия, ну и, соответственно, все вытекающие последствия, видимо, будут не такими, как были вчера, однозначно. Вот что вы думаете, может ли вообще удаленная занятость более глобально войти в нашу жизнь?
Вы знаете, мы с вами стоим на пороге переоценки затрат. Когда я работал топ-менеджером, у нас же было две задачи. Первая – снизить себестоимость, в том числе за счет бизнес-итераций. Второе – это оптимизировать взаимодействие разных людей, которые обеспечивают бизнес-решения. Так вот, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, он на самом деле гениальный, ну хорошо, талантливый юрист, в первую очередь, он говорит о том, что есть найм и есть подряд, то он говорит о том, что на самом деле часть людей вообще не могут, могут не ходить на работу, и это будет выгодно для бизнеса. Когда у вас есть найм, вы наняли человека, вы его заставляете ходить на работу, контролируете его, да, чтобы он не ходил курить там, значит, более чем 3 раза за, в общем, 8 часов, еще какие-то меры придумываете. Подряд – это когда вы ориентируетесь на решение задач. Подряд снижает стоимость костов, значит, себестоимости. Значит, кост – это стоимость, да, такой термин есть. Так вот, это наше будущее. Чем больше людей на самом деле будут работать удаленно, тем у нас будет более эффективная экономика. Мы будем быстрее принимать решения за меньшие деньги. Но это, как сказал Медведев, нужно будет узаконить. Вот я прямо ему просто аплодирую за вот эти слова, в общем, надеясь на то, что мы это отразим в какой-то момент в законодательстве. Бизнесу будет легче дышать.
Хорошо, перейдем немного к внешней повестке, у нас чуть времени еще остается. Из насущного и, наверное, самое обсуждаемое, это сделка, новая сделка ОПЕК+, и подключилась все-таки Мексика, отстояла она свое снижение на 100 тысяч, помогут американцы, будут сокращать на 250 тысяч баррелей в сутки добычу нефти. Вот два момента. Первый, который волнует аудиторию всегда, когда происходит что-то с ценами на нефть, это бензин. Будет ли как-то меняться стоимость бензина? И второй момент, он касается как раз, наверное, не внешней больше, а внутренней российской картины. То есть кто и как сейчас из российских компаний как раз-таки будет сокращать вот ту самую добычу нефти. Пожалуйста.
Давайте я фиксирую две вещи. Первое – это просто блестящая победа нашей государственной машины, потому что мы, отказавшись от сделки, которую нам навязывали несколько недель назад, мы в конечном итоге дожали всех наших партнеров до сделки, которая нам выгодна. Те параметры, которые снижения сейчас обозначены в формате ОПЕК+, который в теневом режиме присоединилась США, это вообще впервые присоединились США, которые надавили на саудитов и на Мексику, и еще на ряд стран. Это новый формат, который нам чрезвычайно выгоден. Мы защитили свои объемы, мы защитили цены, и самое главное, мы заключили договор в формате на 2 года. Это очень важно для стабилизации цен. Мы защитили свой нефтяной рынок. Объемы, которые мы будем сокращать, пропорции гораздо меньше, чем сделают все остальные. Это очень важно. Теперь для нашего внутреннего рынка. Все квоты, которые будут закреплены за Россией, они будут распределяться в пропорции от того, кто сколько добывает. Но очень важно, что базовая модель, от которого будет отсчитываться пропорция, она считается для нас, в отличие от всех остальных стран, очень сложно. Мы получим в пропорции меньший объем в цифрах, в процентах будет, скажем так, 14, а в физике будет гораздо ниже. Вот в этом хитрость, на самом деле, еще в России как бы нефтяной всей отрасли. Я сложно объяснил, но самое главное, я хочу успокоить наших слушателей, мы защитили свой бюджет, и все то, что обещано в виде социальных выплат, оно будет сделано, и наш бюджет не пострадает.
Спасибо, Марат Фатович, за сегодняшний разговор. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», был с нами на прямой связи. Ну а по поводу цен на бензин, видимо, мы с вами вживую увидим, что с ними будет дальше.